Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 25 октября 2013 года. Понять природу человека. Вопрос. В интегральных кругах существует такое явление «доминантный человек», который не сильно включается в проблемы других, но хочет решить свой внутренний дискомфорт за счет круга и постоянно перетягивает внимание на себя. Этим он ломает эффект круга. Как работать с таким человеком? Ответ. Есть множество различных приемов, чтобы сбалансировать круг. Поэтому, с одной стороны, надо постоянно напоминать всем об условиях работы в круге. А с другой стороны, необходимо понять этого человека, его природу. Возьмите и обсудите ее. Как эгоизм проявляется в каждом из нас? Какова моя основная внешняя эгоистическая характеристика? В чем именно я выражаю себя как эгоист? Кто-то не дает другим говорить. А эта женщина сидит тихо, не проявляя активности. Третий ничего не говорит, но в конце выдает такое определение, что убивает всех остальных. А тот сидит красный как рак, и кажется, что сейчас разорвет всех, или разорвется сам, и так далее. То есть мы обсуждаем, в чем проявляется наш внешний эгоизм, и как мы должны бережно, с любовью, по крупицам, собрать его со всех, и именно используя его, любя отрицательные свойства своего товарища, подняться над ним. Не надо говорить, что отрицательные свойства товарища – отражение моих же свойств. Это уже высший пилотаж. Объясните им пока хотя бы так. Из телевизионной программы «Сквозь время» от 21 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Возможность для духовного подъема. Вопрос. В нашей практике есть случаи, когда, сидя в интегральном кругу, кто-то из участников начинает чувствовать раздражение, агрессию, ненависть. Что делать, если проявляется раздражение тем, что говорят другие? Скрыть, промолчать или выпустить пар в круг? Ответ. Не надо выпускать пар, а лучше просто рассказать о том, что ты чувствуешь. И люди в круге должны исследовать, почему это происходит. Ведь сейчас в тебя впрыснули очередную струю эгоизма. И ты вдруг стал смотреть на человека не объективно, а исходя из своего нового эгоистического желания. Он тебе не нравится, раздражает тебя, неважно чем. Значит, следует выяснить, как теперь поднять себя с помощью этого правильного эгоизма на следующий уровень. В данный момент ты практически собой не владеешь, не можешь вспомнить, что это делается специально. Поэтому ты должен обратиться за помощью к участникам семинара, но только если это не идет вразрез с общим течением, чтобы ты не начал отвлекать других от основной темы, высказываясь, как они все тебе надоели. Вопрос. В чем заключается механизм выяснения этого состояния? Как это происходит? Ответ. После того, как человек поделился с нами своими ощущениями, мы должны привести его в чувство, поднять на наш уровень. Ведь нет ничего случайного. Он получил эгоистический всплеск для того, чтобы этим помочь и нам. Он находится вместе с нами в одной сети, завязан на нас. Не может быть, чтобы ни с того ни с сего в нем всколыхнулся эгоизм, и он должен был бы его проглотить. Поскольку мы находимся с ним в одной системе, значит, он должен каким-то образом передать его нам. Ведь с помощью этого эгоизма мы все можем подняться. Мы должны смотреть на этот процесс, как на управление нами свыше. Вопрос. Как это происходит технически? Мы начинаем обсуждать в кругу то, что произошло? Ответ. Пусть скажет. Ребята, меня разрывает. Во мне все накипело. и все должны отреагировать. Мы начинаем обсуждать, для чего, почему, ради чего это сделано. Мы относимся к этому как к объективной причине для всех нас, потому что мы в одной сети, и это касается каждого. Как только мы садимся за один стол и складываемся вместе, ничего личного. Эта ситуация дана нам для того, чтобы все мы поднялись в совместной работе над повышенным эгоизмом нашего товарища. Обговорив, отработав это, согласившись, что в природе нет ничего плохого, что все это для нашего развития, что состоянием товарища природа продемонстрировала нам один из ее эволюционных примеров, мы обращаем отрицательный эгоистический всплеск товарища в положительный. И благодаря ему приподнимаемся. Наверное, в этом случае не надо брать никакую другую тему для семинара. Мы осознанно идем на обсуждение данной ситуации. И это будет для нас самый лучший выход. Мы все сможем приподняться. Ведь нам понятно, что дело не в товарище, который сидит и буквально кипит. А все это прошло на нас от высшего управления, чтобы дать нам возможность для подъема. Из телевизионной программы «Сквозь время» от 21 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Решение семейного конфликта с высоты духовного уровня. Вопрос. Насколько откровенно человек может рассказывать о своем состоянии на занятии по интегральному обучению? Ответ. Только если он хочет найти ответ на вопрос, как разрешить создавшуюся ситуацию. Допустим, у меня возникла серьезная конфликтная ситуация с женой. Я не выдумываю это, не раздуваю специально. У меня действительно произошел разлад в семье. И я не знаю, что делать. Я даже звоню моему методисту и выясняю, могу ли я вынести эту проблему на обсуждение. Не надо стесняться, ведь такое бывает во всех семьях. Главное, что мы должны уйти с семинара с решением данного конфликта. Вопрос. За счет чего на интегральных занятиях выясняется решение конфликта? Ответ. За счет того, что вместе собираются 5 семейных пар и разбирают проблему каждой из них. К примеру, у первой пары возникла извечная проблема. Он меня не понимает. Я его не понимаю. Значит, давайте вместе решать, как следует поступить, не обвиняя никого, не поддерживая, не выступая ни за кого, ни за или против. Мы сразу же выводим проблему на следующий, неличностный уровень и начинаем решать ее. Каждая пара должна вжиться в этот вопрос и, проиграв его в себе, поделиться своим решением. Потому что нечто подобное наверняка у них тоже случалось. Ведь к нам, в принципе, приходят пары уже с каким-то жизненным опытом, столкнувшиеся с семейными конфликтами. Однако они не начинают разборку с точки зрения материального уровня, а подняв себя на следующий, духовный уровень, рассматривают свое отношение к конфликту именно с его высоты. Почему возникла эта проблема? Почему пара не смогла удержаться на интегральном уровне, поднять друг друга, приободрить? Чего им не хватало? Окружение, напоминание, поддержки и так далее. Из телевизионной программы «Сквозь время» от 21 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Проводник со сверхпроводимостью любви. Вопрос. Мне непонятно, когда вы объясняете, что нам нужно быть передаточным каналом, трубой, между Творцом и человечеством. Значит ли это, что я совершенно ничего не буду ощущать? Ответ. Труба – это любовь. У меня нет ничего, но я хочу передать своему любимому весь мир. Это называется быть трубой, проводником. И тогда, одним своим концом, я подсоединяюсь к нему, со своей силой любви, а другим концом связываюсь с Творцом, но к Творцу я ощущаю другую любовь. Я хочу, чтобы он раскрылся в том месте, о котором я забочусь. Воцарился среди своих творений и получил от этого удовольствие. Выходит, что я беспокоюсь о том, чтобы Творец раскрылся внутри творений, чтобы от этого стало хорошо творением и Творцу. А я сам хочу быть только трубой, которая их соединит. Я наслаждаюсь от того, что это случилось. Это называется совершенной верой. Во мне раскрывается свет Хасадим, а внутри него свет Хохма. И все это ради отдачи. Из беседы на трапезе от 23 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Страшная история со счастливым концом. За свою историю человечество придумало много методов исправления общества. Одновременно с прогрессом человечества строение общества приобретало новые формы и все более сложную структуру. А согласно этому и методики улучшались, становясь более многоплановыми. Так когда-то возникла философия, позже психология и много других течений. Среди них религиозные течения, общественные, и все они предназначены для исправления общества. Ведь человек недоволен тем обществом, в котором находится. И на самом деле это проблема. Проведено множество исследований, написано бесчетное количество книг, но проблема общества так и осталась нерешенной. Что объединяет все эти методики? Это то, что они понятны для человечества. Каждую методику можно исследовать, понять и попытаться воплотить. И хотя ни одна из них не принесла человечеству никакой пользы, оно от них не отказывается и все еще надеется реализовать. В людях пока еще теплится надежда, что они найдут какой-то работающий метод. Хотя в последнее время становится все яснее день ото дня, что нарастает отчаяние, ощущение бессилия. Нам становится все понятнее, что мы ничего не сможем сделать с нашей природой, которая является причиной всего зла в мире. Наш эгоизм, злое начало, росло в течение тысячи лет, и мы думали, что за счет него продвигаемся. И на самом деле мы продвигались, строили, развивались. Все построенное и созданное человеком в этом мире сделано все той же обезьяной, когда-то слезшей с дерева, в которой развился эгоизм, толкающий ее стать человеком. Именно эгоизм заставил ее развиваться внутри общества, города, государства, строить, изобретать, делать открытия. И мы полагали, что так и будем продвигаться все дальше и дальше. Судя по тому, что пишут сегодня ученые, экономисты, философы, человечество все еще надеется на дальнейший прогресс. Ведь больше просто не на что надеяться. Непонятно, как еще можно продвигаться, если не за счет эгоизма. Это единственная сила в этом мире, которая движет всем, управляет каждым атомом и целыми галактиками, любым человеком и всей неживой, растительной и животной природой. Все делается за счет нашего эгоизма. Однако из прогрессивной силы, толкающей нас к развитию, созиданию, строительству, последние 50 лет он обратился в нашего злого демона, в онкологическую опухоль, пожирающую нас. Прежде мы строили за счет него, но теперь он уже перестал строить и начал наоборот разрушать. Все системы, которые мы создали для своего блага, технологию, медицину, образование, культуру, начали работать против нас и обращаются во зло. Медицина, вместо того, чтобы лечить нас, старается на нас заработать. Высокие технологии отравляют нас и окружающую среду. Система образования стала такой, что калечит наших детей. И так за что ни возьмись, и ничего нельзя сделать. Ведь мы находимся в своем эгоизме, который переродился в злокачественный опыт и начал пожирать самого себя и все, что его окружает. Таким образом он убивает все это тело, все человечество. Разумеется, ни у одного человека в нашем мире нет для этого решения. Ведь если в природе действует лишь одна сила, то что можно сделать против нее? У нас больше ничего нет, кроме нашего эгоизма. Эгоизм управляет мной, он толкает меня вперед, объемлет со всех сторон, сопровождает меня спереди и сзади. Я ничего не знаю, кроме него. Я весь в его руках, а куда он меня ведет, неизвестно. Даже если мы уже приближаемся к пропасти, я ничего не могу изменить. И поэтому мы видим, что все ученые, философы, экономисты цепляются за старые принципы, как много лет назад, хотя мир становится все хуже и видна сильная регрессия. Но никто не может ничего с этим поделать. Спрашивается, почему же мы, изучающие науку Каббала, обладая второй силой, способной противостоять эгоизму, не выходим и не объясняем всем остальным рецепт спасения? Почему мы не выступаем во всех средствах массовой информации, не кричим на всех улицах, не распространяем книги на каждом углу, не заполняем все газеты нашими статьями? Почему мы всего этого не делаем? Почему не устраиваем встреч с учеными, с философами, с известными деятелями культуры и образования? Мы провели несколько таких встреч, но на самом деле ответ простой. Мы с нашей методикой, с точкой в сердце, не можем объяснить остальным, что существует еще одна сила против нашего эгоизма, с помощью которой можно исправить его. Они не понимают, не чувствуют, не верят в существование такой силы. Религиозные это люди или светские? Они не знают, что такая сила вообще существует. Даже если об этом написано в книге, которую они считают святой, но внутри у них нет такого ощущения, нет двух основ. А внутри нас есть эгоистическое начало и еще одна точка, тянущая нас в другом направлении. Эта точка может обеспечить нам связь с положительной силой, в дополнение к отрицательной. И тогда между двумя этими силами мы можем развязать войну и начать исправлять злую силу за счет доброй, ведь ее свет возвращают к источнику. Поэтому у нас нет никакой возможности прийти к человеку, у которого нет таких предпосылок внутри. Он нас не поймет и примет за мистиков, фантазеров. Вот почему у нас не остается никакой другой возможности доказать правильность своего пути, методики, кроме как на примере. Бальсолам пишет, что мы обязаны показать пример, на котором люди убедятся, что это действительно так, что у нас получилось. Они не понимают, как это получилось, но факты налицо. Если мы сможем создать такой пример, то нам будет что рекламировать, что приводить в доказательства, с чем выходить к людям. Ведь это невозможно дать почувствовать. И этот пример должен быть не только между нами, какими-то особыми людьми, а с участием широкой публики, с тысячами людей вокруг нас, которые тоже будут заботиться о своем общем соединении. Они почувствуют, что награда в том, чтобы ощутить отдающую, соединяющую нас силу, пробуждающую в нас тепло любви. Ради этого они захотят работать, чтобы оставить свой эгоизм и соединиться друг с другом на равных. Поэтому наша деятельность во всех местах всегда будет очень простой и обращена к самым простым людям для того, чтобы их соединить и о них заботиться до тех пор, пока мы не создадим такой пример, который всем будет очевиден. Тогда мы сможем его рекламировать и в такой форме познакомить людей с методикой. Они не поймут ее глубинный смысл, только те, кто присоединятся, будут все больше и больше чувствовать, откуда берется источник этой доброй силы. Так эта методика войдет в человечество. Поэтому мы делаем такие большие и очень важные шаги для того, чтобы показать по всему миру суть этой методики, результаты ее использования и подать пример человечеству. Я очень надеюсь, что эта забота о широкой публике поможет нам сплотиться до такого состояния, когда в глубине этого крепкого единства мы начнем ощущать внутренний огонь, силу отдачи. Она начнет раскрываться в центре объединения, центре группы, и мы почувствуем ее. А остальные, присоединившиеся к нам, но не изучающие науку Бала, просто ощутят себя счастливыми людьми. Им будет хорошо, ведь в своих добрых отношениях друг к другу они найдут наполнение для всех своих желаний и целей. Это даст им ощущение уверенности, безопасности, разрешит все жизненные проблемы. Человек будет чувствовать, что у него все в порядке. Каждый согласно своему желанию. Будем надеяться, что нам удастся показать пример человечества, из которого все увидят, что это не пустые слова, а действительно возможно притянуть положительную силу в наш мир и с ее помощью исправить злое начало, превратив его в доброе. Из беседы на трапезе от 23 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Экономика как религия. Мнение. Присуждение Нобелевской премии в области экономики выглядело скандально. Два из трех лауреатов, Юджин Фама и Роберт Шиллер, радикально расходятся в своих концепциях и неодобрительно отзываются друг о друге и противоречат друг другу во всем. Третий лауреат, Ларс Хансен, разрабатывает методы анализа финансового рынка и полученные им результаты опровергает построение обоих его коллег. Еще раз подтвердилось, что экономика не наука, и с научными критериями подходить к ней глупо. Это религия, организованная как бюрократическая структура, и в ней, как в любой религии, вознаграждается не результат, а правильное и одобряемое поведение, то есть доходящая до абсурда верность букве и духу первоисточников религии. В сложных условиях, в которые попала экономическая наука, когда противоречия между ее утверждениями и реальным положением дел бросаются в глаза всем, хорошим поведением считается заниматься своим делом и не задумываться об истине. Упорный труд есть лучшее средство справиться с обуревающими человека сомнениями и поделом награда. Решение о присуждении Нобелевской премии по экономике 2013 года показало, что она не имеет никакого отношения к поиску истины, а есть ли способ контроля и управления научным сообществом. Реплика. То, что экономика не наука, известно всем. Но главное не в этом, а именно потому, что она не наука, ее можно эксплуатировать, как догму, религию, что и было доказано и всем продемонстрировано, как пример для подражания.
Радиоверсия.
Почему одних людей легче соблазнить, чем других? Исследование. Институт мозга, Париж. Сиюминутное вознаграждение воспринимается через наши чувства, тогда как отложенная награда должна быть представлена в нашем воображении. Способность отказаться от сиюминутного удовольствия в пользу долгосрочных выгод определяется работой структуры головного мозга под названием гиппокамп. То, что некоторые люди не способны противостоять легким соблазнам, можно объяснить недостатками работы этого образования, которое ответственно за формирование воспоминаний. Гиппокамп необходим для представления будущих событий со всем богатством деталей и в привлекательном свете. Пациенты с повреждением этой структуры мозга страдают не только дефицитом памяти прошлого, но испытывают проблемы в воображении долгосрочных целей будущего, позволяющих избегать сиюминутных соблазнов. Реплика. Работа над объединением в группу вызывает появление всеобщей поддержки, появление внешнего, общегруппового источника ощущения, разума и памяти, позволяющего каббалисту справляться с сиюминутными соблазнениями, поднимающего его выше ощущения времени. Но появляются иные препятствия соблазна, клипот, помехи, идущие от самого Творца. Как сказал Творец Моше, идем к фараону, потому что я отяготил его сердце.
Радиоверсия.
Будущее образования. Мнение. Павел Лукша, Сколково. Высокотехнологичная среда, в которой человек развивается в течение всей жизни, современное образование. Через 3-5 лет в мире произойдет бум массовых, открытых онлайн-курсов дистанционного образования для всех желающих. Их удостоверение начнут обычные дипломы. Появится множество виртуальных наставников. Интернет станет не только кровеносной системой образования, но и ее мозговым центром. Переход на цифровой формат произойдет в промышленности, управлении, всех областях жизни. Виртуальная реальность будет окружать нас со всех сторон. Миры, дополненные реальности, станут естественной средой обитания человека. Будет создан виртуальный университет для миллиарда. Подразумевается численность учащихся. Обучение в сообществах в формате команды. Что можно делать и в социальных сетях. Будет усиление игрового начала в жизни. Геймификация. Игра проникнет в социальные поры. В спорте, диете, рабочей среде. Игра и командная работа станут доминирующими формами образования и социальной жизни. Культура игры уже стала массовой для 30-40-летних, не желающих взрослеть. Признание игры в качестве нормы, образа жизни, проявляется и в том, что игры массово включают в образовательные курсы, проекты и экзамены. Появляются тренажеры правильного поведения, преодоление социальной дезадаптации преступников через виртуальные тренажеры. Города будущего будут выглядеть как большой игровой тренажер. Реплика. Несомненно, все человечество включится в систему интегрального образования и перевоспитания в виде групп, команд, ведомых руководителями и инструкторами. Уже сегодня мы заготавливаем для будущих инструкторов типовые семинары, игры и прочее, чтобы любой желающий смог приспособиться к новым интегральным условиям природы и общества.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.